Параграф 15. Личность Екатерины II. Осторожно скрываясь, Екатерина приближалась к реформе секуляризации. Но про себя она уже твердо знала, чего она хочет, во что она верит. Чуждая мистицизма и даже тонкой эстетической чувствительности, Екатерина обладала большой интеллектуальностью рационалистического склада. Стиснув зубы, внешне вынося подчинение своему умственно-дефективному главе дома, Екатерина проглатывала целые библиотеки. Сама она писала потом, что ее учителями были несчастье и уединение. И потому, естественно, пленилась современным ей и модным в Европе французским энциклопедизмом. А освободившись от мужа и в ореоле царицы, Екатерина властно выявила свой энциклопедизм. Помимо своей переписки с корифеями энциклопедии Вольтером, Дидро и Даламбером, она приглашала их лично являться с поклоном в Петербург и Москву. Осыпала их милостями, а те ей кадили, умножая ее славу в Европе. В молодые годы Екатерина, естественно, слепо преклонялась пред энциклопедистами и льстила им не без наивности. Позднее она стала значительно трезвее. Преклоняясь перед Вольтером, она сначала писала ему: «Быть ходатаем за род человеческий, высказывая причины своего уважения к нему, и защитником угнетаемой невинности – это такие редкие деяния, которые заслуживают бессмертное имя и рождают к вам неизъяснимое почтение». Екатерина купила за 15 тысяч франков личную библиотеку старого Вольтера. Она и теперь находится в составе Санкт-Петербургской императорской публичной библиотеки. Положила ему жалование в 1000 рублей в год и выдала его за 50 лет вперед. Недаром Вольтер писал: «В какое время мы живем? Французы преследуют философию, а скифы ей покровительствуют». Даламбера Екатерина приглашала воспитывать наследника престола Павла Петровича. Дидро явился в Петербург позднее, в 1787 году, когда Екатерина была уже умудрена возрастом и опытом. Философ после бесед с государственными сановниками обиделся и жаловался Екатерине, что его общих идей никто не слушает. Императрица ему прочищала мозг: «Мсье Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушает ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете разность наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит. Она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему. Между тем, как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы». При свете этого трезвого понимания долга просвещенного монарха перед управляемым им народом Екатерина умела сознавать и строить свои отношения к церкви и к делам религии вообще. Фридрих II Прусский с жестокостью утверждает: она не принадлежала ни к какой религии, но имитировала благочестие. Русский просвещенец, историк и публицист князь Щербатов в своем трактате о повреждении нравов пишет о Екатерине: «Имеет ли она веру к закону Божию? Но несть, упоена безрассмысленным чтением новых писателей. Закон христианский, хотя довольно набожный быть притворяется, ни за что почитает. Коль не скрывает своих мыслей, но он и многожды в беседах ее открывается. И можно сказать, что в царствовании ее и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала». Но сам князь Щербатов, рационалист-просвещенец, чужд понимания духа православия. Он западническими глазами видит в русской иерархии опасность вычитанного из французской литературы клерикализма. И за такой антиклерикализм одобряет Екатерину. Ныне царствующая императрица, последовательница новой философии, конечно, знает, до каких мест власть духовная должна простираться, и, конечно, из пределов ее не выпустят. Но я впредь не ручаюсь, чтобы духовный чин, нашед удобный случай, не распростер свою власть». Таково же в сущности было и воззрение Екатерины. Еще в 1761 году она выражалась так: «Уважать веру, но никак не давать ей влияние на государственные дела». В письмах Вольтеру она называет себя главой греческой, то есть русско-православной церкви в смысле власти. Церковная власть должна подчиняться ей безусловно. Сын ее Павел I внес эту жестокую формулу «глава церкви» в наши основные законы. Но свое уставное благочестие Екатерина практиковала с убеждением, что таков долг монарха перед верой народа. Она ходила из Москвы пешком на богомолье к Троице Сергию, целовала руки духовенству, ездила в Киев и поклонялась печерским угодникам, говела и причащалась вместе со всем придворным штатом. Заслышав в 1763 году о предпринятом митрополитом Арсением Мациевичем переложении в новую серебряную раку мощей святителя Димитрия, она остановила предположенную церемонию впредь до ее личного присутствия при этом. Бывая в Троице-Сергиевой лавре в 1762-63 годах, Екатерина сама заметила и выделила ректора Троицкой семинарии иеромонаха Платона Левшина. После ее второго же визита получается приказ Платону явиться ко двору для переговоров об обучении закону Божию наследника престола Павла. Платон приглашается к царскому столу, а вольтерианствующий министр Никита Панин, не доверяя увлечению императрицы, ставит тревожный вопрос: а не суеверен ли? С этого началась придворная жизнь Платона. Екатерина ценила его ораторский талант и с гордостью показывала его иностранцу. Екатерина говорила: «Отец Платон делает из нас все, что хочет. Хочет он, чтобы мы плакали, мы плачем». С иностранными богословами и учеными Платон мог с удобством говорить по-латыни, но для светского большинства нужен был французский язык, и Платон вынужден был учиться языку. Современник поясняет: почему он и успел в том языке, несколько мог разговаривать, а читать и разуметь французские книги удобно мог. Так, не без талантливой тактичности, начали развиваться отношения Екатерины с православной церковью. И уже делом взаимного чутья и такта было для иерархии суметь приноровиться к этому нетрадиционно старорусскому благочестию монархини, а к благочестию, так сказать, по долгу службы, но в этом смысле серьезному и надежному. Вот такой-то именно просвещенной абсолютной монархине и суждено было осуществить зов судьбы, вдохновиться смело решить, ставший для церковного быта революционным, вопрос об отобрании у иерархии, монастырей и церквей их земельных угодий.